Я понял, что хороший переводчик заслуживает почета в нашей литературной среде, потому что он не ремесленник, не копиист, но художник. Он не фотографирует подлинник, как обычно считалось тогда, но воссоздает его творчески. Текст подлинника служит ему материалом для сложного и часто вдохновенного творчества. Переводчик – раньше всего талант. Для того, чтобы переводить Бальзака, ему нужно хоть отчасти перевоплотиться в Бальзака, усвоить себе его темперамент, заразиться его пафосом, его поэтическим ощущением жизни.
Корней Чуковский. Цитата из книги «Высокое искусство».
Здравствуйте! В эфире Радио России Камчатка, цикл «Парадоксы перевода». Вместе с моей собеседницей, переводчиком, специалистом по английской словесности Александрой Котовской мы будем беседовать о таком специфическом виде деятельности, как художественный перевод. В студии Наталья Афанасенко, за звукорежиссерским пультом Александр Ядревский. Для начала, наверное, хотелось бы просто разграничить то, что есть просто перевод и есть художественный перевод. И то, что художественный перевод отличается от обычного перевода тем, что он более сложный, как говорят специалисты.
На самом деле перевод – это такая странная деятельность, которая окружает везде каждого человека, который, в принципе, проживает свою жизнь. Потому что перевод, как вы понимаете, тесно связан с проблемой понимания. Да? И мы же переводим не только с языка на язык, но мы часто переводим наши мысли в слова. И это тоже в каком-то смысле перевод, когда мы комментируем, скажем, даже памятник, рожденный в нашей культуре, но отдаленный от нас во временном отношении, ну, скажем, комментируете вы древнерусский текст, вы его разве не переводите с древнерусского на русский? Конечно же, переводите, хотя, по сути, это один язык, только разделенный во временном отношении. У нас просто люди так видят процесс перевода, да, сделал переводчик, вот у него есть некий там иноязычный, инокультурный источник, вот он его каким-то образом адаптирует. Но на самом деле не все так просто, и перевод – это деятельность более сложная и понятие более широкое. Тесно связан перевод с проблемой понимания, конечно, потому что для того, чтобы хорошо перевести, нужно понять. А проблема понимания сама по себе очень интересная и, на мой взгляд, такая богатая тема для разговора. В принципе, искусство толкования, герменевтика, ну, по-гречески слово звучало немножко по-другому, херуменевтике, это искусство толкования. И, соответственно, если от этого слова херуменевтике образовать глагол, то он будет иметь три значения. Потому что, ну, древние языки, они всегда более ёмкие, и вот у них, там, где у нас одно значение, у них может быть и три, и четыре, и больше. Так вот, этот глагол будет иметь три значения – толковать, переводить и говорить. И для древних, например, греков, перевод, толкование и речь – это было одно. И, понимаете, хорошо перевести – это действительно правильно понять. Получается, что когда я говорю, я перевожу свои мысли в слова, а когда я слушаю собеседника, то я перевожу свои слова, ну, на ментальный уровень, да, на уровень мысли. Ну, да, я думаю, что каждый из нас сталкивался с проблемой самовыражения, да, когда вы сочинение, например, школьное писали.
Да? Или когда на ЕГЭ тоже пытался сформировать свои мысли.
Правильно, человек часто просто не понимает сам себя. И поэтому проблема понимания – это действительно узловая проблема. Когда ты сам себя понять не можешь – это одно, но когда ты не можешь понять другого человека, отделенного от тебя временем, скажем, культурой и языком – это уже проблема другого уровня, но одной природы, да, вот если так вдуматься. И смотрите еще, что интересно. Есть такая мифологическая, да, коннотация, связанная со словом герменевтика. Герменевтика – родственная имени Гермес. Да, вы знаете этого древнегреческого бога, который воспринимался как толкователь воли богов. У него была одна из функций, он покровительствовал торговле.
Как посланник.
Да, межкультурным контактом, и в том числе он занимался переводом. Это был переводчик с человеческого на божественный и с божественного на человеческий, потому что, как вы помните, для греков боги и люди говорили на разных языках. языках. Соответственно, должен был быть посредник. Вот таким посредником выступал Гермес. И, соответственно, вы же понимаете, какой комплекс, да, проблем вырастает вот из этой мифологической коннотации. Потому что мы постоянно сталкиваемся с этим посредничеством между человеческим и божественным, между духовным и материальным, между духом и буквой, духом и словом. То есть вот в этом состоянии как бы необходимости вечного посредничества мы и находимся. На самом деле еще были такие греческие философы-стоики, у них было учение о двух логосах. Или о двух словах, да, логос – это слово по-гречески. И, соответственно, у них был внутренний логос – это мысль, и внешний логос – это слово. Они мыслили так коммуникацию, как перевод. То есть перевод с языка ментального, да, на вербальный, с вербального на ментальный. Вот так у них коммуникация строилась. Вот такая была модель. А тут еще, понимаете, что интересно? Для понимания важен момент соотнесения части и целого, как вы понимаете. Потому что любой факт, который, в принципе, имеет место в вашей жизни, он так или иначе входит в какой-то большой контекст. И вы интерпретируете все факты, исходя вот из этого общего контекста. И получается, вот, например, если аналогию с юриспруденцией производить, вот, например, ситуация, да, в драке один человек убивает другого. И тут возникает вопрос, это необходимая самооборона или это превышение необходимой самообороны? Соответственно, исходя из этого, будет строиться весь ход судебного разбирательства. То есть, как вы соотнесете части целое, вот, вот этот момент, он тоже очень важен, и он для перевода важен, и он для нашей жизни важен. Был такой философ в 20 веке, его звали Мартин Хайдеггер. Так он, в принципе, говорил, что человек герменевтический, живет. Он живет в постоянной необходимости, да, в состоянии постоянной необходимости понимать мир. И получается, что любой человек живет в мире, и он всегда единичный факт соотносит с большим контекстом, собственно, да. Это и в истории происходит, это происходит и, например, в медицине, когда по внешним каким-то признакам надо определить заболевание. Факт соотносится с целым. И этот механизм, он на самом деле встречает нас везде, и мы все в той или иной мере занимаемся переводом. Ну, вот так получается, что мы все в какой-то мере переводчики. И получается, что самый большой контекст, в котором живет человек, это контекст мира. Вот есть контекст его жизни, а дальше контекст мира, который объединяет уже большой культурный, исторический фон. И он, по сути, объединяет все контексты. Вот с одной стороны есть вот эта проблема понимания, и вот отдельная такая наука или уже философская практика герменевтика, которая вот этой проблемой понимания, в принципе, озаботилась. А смотрите еще как интересно. Герменевтика, как вы уже понимаете, потому что слово греческое, она зарождается в античности. Изначально она появляется у Платона. И у Платона герменевтика связана с поэтическим вдохновением. Вот что интересно. Она связывается с поэтическим вдохновением. И вообще, в принципе, Платон вошел в историю как создатель концепции поэтического вдохновения, причем божественного происхождения. То есть он полагал, что поэт создает свои произведения не разумом, а находясь в состоянии божественного безумия, он называл это божественным энтузиазмом. И что это значит? Это значит, что человек говорит не от себя, а Бог его устами говорит. Человек есть медиум, он есть инструмент в божественных руках. Он, наверное, творит так же, как Пифий, например, творят, как древние пророки. То есть он себя вводит в состояние экстаза, вот в этом состоянии теряет себя для того, чтобы вместить другого. На самом деле, вот этот образ поэта-творящего и этим путем идущего, это тоже какой-то мере образ переводчика.
Да, очень интересная мысль. Ты меня натолкнула на такой вопрос, а задумывается ли среднестатистический человек о том, что он является переводчиком собственных мыслей? В голове он что-то прокручивает, но воспроизвести же он может совсем другое.
Правильно, и часто же, да, мысль изреченная есть ложь. Да, то, что ты вербализуешь, ты уже вот в какой-то мере искажаешь. Вообще, на самом деле, древние говорили очень емко, они говорили переводчики предатели. Что предают переводчики? Переводчики предают
самого себя.
И себя самого в первую очередь, и предают всех. Потому что искусство перевода, это, вы знаете, это что-то сродни, я не знаю, первородному греху, например. Это всегда, понимаете, такое какое-то грехопадение в культурном смысле, это всегда приближение к запретному плоду, потому что переводчик это человек, который волевым усилием как бы переламывает, ну, в широком смысле судьбу, потому что он воссоздает на своем родном языке то, что на этом языке не должно было существовать в принципе. Понимаете, как получается? Получается, что все, что появляется вот как продукты, да, вот этой переводческой деятельности, все рождается вопреки на самом деле. И вопреки вот прежде всего самому переводчику. Потому что переводчик, он всегда находится, да, в таком состоянии ограничения. Я всегда ограничен массой всего, ограничен там прежде всего языковым. У меня есть языковой барьер, культурный барьер, там образование, знания. Я, может быть, не так понимаю контекст, как должен его понять. А мы уже обсудили, да, что вот понимание контекста – это то, что, в принципе, обеспечивает понимание. Поэтому у переводчика это постоянная борьба. Это постоянная борьба. Это какая-то такая данность профессии. Да, вот если это можно назвать профессией, или это лучше назвать искусством. Я даже не знаю, как лучше назвать этот процесс. Профессия или искусство?
Я думаю, что лучше искусство, потому что ты пытаешься погрузиться в культуру языка оригинала. Ты пытаешься понять автора, представить его таким, каким ты его не мог представить раньше. И даже бытует мнение, то, что без художественного перевода не было бы мировой литературы и культуры в целом.
На самом деле справедливое мнение, потому что перевод... Вы понимаете, в чем парадокс? Перевод – это то, что существовало всегда, но то, что стало теоретически осмысляться только, ну, скажем, веки в 20-м, так вот как учебная, например, или теоретическая дисциплина. Остальные сведения, да, переводы какие-то отрывочные мы получали из трудов самих переводчиков, из их каких-то записных книжек, заметок, отдельных высказываний. Это вот такая была какая-то странная кухня, особенно художественный перевод. А, кстати, о синхронном переводе, вот о прагматическом переводе до 20 века вообще не говорили, потому что это была какая-то такая область, которую, ну вот, не изучали, не преподавали. Вот просто человек знал язык и вот каким-то образом пытался заниматься вот этой посреднической деятельностью. Хотя, опять же, понимаете, это очень сложно. Особенно в синхронный переводчик, там тут тоже есть свои сложности. Вообще после 15 минут вот синхронного перевода переводчика просто выносят на травку полежать, потому что там такие процессы происходят в головном мозге, и там взрывается все.
Это нужно очень все быстро делать, потому что ты слышишь и иностранную речь, и ты должен очень быстро переводить ее на родную речь. Также родную речь переводить на иностранную, если ты синхронный переводчик. Например, при какой-нибудь делегации или на какой-нибудь экскурсии гид рассказывает что-то интересное, ты должен моментально выхватить, предугадать то, что он может рассказать, и как-то попытаться донести это до своих экскурсантов или до человека из другой делегации, из другой культуры.
Да, это очень сложно, потому что здесь, видите, опять возникает проблема контекста. То есть здесь контекст не закрыт, и ты постоянно как бы вот пытаешься как-то вот маневрировать в этой ситуации, но здесь им легче в другом смысле. У них слово несет другой статус, понимаете? Ведь перевод, вообще проблемы переводческие, они стали обсуждаться прежде всего, когда шла речь о переводе и истолковании Священного Писания. Потому что Священное Писание – это то, что волновало всегда и всех. Это, естественно, базовые тексты для европейской культуры, так точно. И, соответственно, вопросы понимания, истолкования и перевода Библии, они стояли остро всегда. Они стояли остро и для протестантов, которым нужно было пересматривать, да, католическую традицию. С другой стороны, остро эта проблема стояла, в принципе, для древнего мира, потому что, ну вот, если вы вспомните и реанимируете свой культурный исторический багаж, Ветхий Завет, он писался изначально на арамейском и иврите, а потом, собственно, переводился уже позже на греческий, а Новый Завет был написан на греческом изначально. Вот вы представляете, какая была задача, например, еврейских книжников, которые очень хорошо, естественно, знали Ветхий Завет, потому что это Тора, переводить его на греческий язык. Вообще же есть такая легенда, да, о том, как создавалась вот эта знаменитая Септуагинта, да, перевод 70, когда 70 книжников были призваны для перевода Ветхого Завета на греческий. Вот легенда гласит, что после упорной работы, когда они сидели все в отдельных каких-то помещениях, не общались друг с другом, вот после упорной работы их вроде как переводы совпали. Вот есть какая-то такая легенда, и она довольно красивая. Хотя я думаю, что если мы просто будем говорить о переводческой практике, ну, это в принципе невозможно, потому что каждый переводчик так или иначе выражает в переводе себя, но при этом себя старается часто забыть самого себя, но тем не менее сам себя выражает, и здесь, вы знаете, ну это очень сложно. Это очень сложный процесс. И я думаю, что мы и построим разговор, да, скорее, как разговор о парадоксах этого процесса, о сложностях, о трудностях. Я думаю, что о переводе можно только так и говорить, как вот о таком парадоксальном явлении, которое существует вопреки всему.
Мне вспоминается анекдотичная ситуация, когда строили Вавилонскую башню, и все говорили на одном языке. И потом они собрались это построить башню до неба, и чтобы этого не произошло, всех наградили разными языками.
Ну, это не анекдот. Если мы исходим из того, что Священное Писание правдиво, то это действительно правдивая история. Но если так вдуматься, то Вавилонская башня фактически подарила переводчику профессию. Он должен вообще благодарить строителей и создателей, потому что так он получил возможность заниматься своим благородным, тяжелым и не всеми, наверное, в должной мере оцененным трудом. Я просто помню, что когда я сдавала государственный экзамен в магистратуре, мне как раз попался вопрос, посвященный вот проблеме, ну, в частности, компаративистике, но компаративистика, так или иначе, сравнительное литературоведение предполагает работу с переводами. И когда я так грустно, посмотрев в глаза заведующему своей кафедры, сказала, что, вы знаете, ну, как известно, Пушкин говорил о переводчиках, что переводчики – это суть почтовой лошади просвещения. Мой заведующий грустно посмотрел на меня и сказал: «Саша, посмотри на себя, посмотри вокруг, посмотри на нас. Переводчики не почтовые лошади просвещения, переводчики – ломовые лошади просвещения». Но я думаю, что он был в какой-то мере прав, когда говорил это.
Переводоведение и труд переводчика – это очень тяжелый труд. А труд художественного переводчика, он наиболее ценен. Ведь даже самое гениальное произведение на языке оригинале может остаться незамеченным, если попадет в руки какому-нибудь заурядному обычному переводчику.
На самом деле есть же и обратный, да, процесс, когда не очень, может быть, высокохудожественные тексты наязычные, попадая в руки к хорошим переводчикам, становились в принимающей культуре, но просто очень-очень востребованными. У нас, например, то же самое произошло с Ремарком, да, когда немцы вообще Ремарка считают довольно посредственным автором. Они вот, ну, как бы они относятся к ним как, ну, к билетристике. Ну, билетристик, ну, Ремарк. И что? У нас переводчики очень хорошо над ним поработали. И вот я думаю, что ни одно поколение у нас у людей зачитывается приведенным хорошо Ремарком. И в этом смысле в эту Ремарку оказали большую услугу. Кому-то не повезло, вот кому-то повезло с переводчиком. Тут вот, знаете, очень большой вопрос.
Не угадаешь.
Тут не угадаешь.
Но тут вот зависит и от автора, и от, собственно, переводчика. Хотелось бы мне привести цитату из книги Корнея Чуковского «Высокое искусство». Взять, например, слово «попугай». В нашем языке это слово презрительное. Болтаешь, как попугай, попугайничаешь. А в узбекской поэзии это каноническое любовное обращение к девушке. Там постоянно: «Ты мой обожаемый попугай. Я готов умереть за один твой взгляд, о жестокий ко мне попугай». Пугай. Так что в данном случае дословный перевод уже потому не будет точным, что то слово, которое в атмосфере одного языка вызывает умиление и нежность, в атмосфере другого – презрительное фырканье и насмешку. Я думаю, о трудностях художественного перевода и перевода в целом мы поговорим в наших следующих программах. В эфире Радио России Камчатка была программа «Парадоксы перевода». Для вас ее подготовили Наталья Афанасенко, Александра Котовская и звукорежиссер Александр Ядревский. Всего вам самого доброго и до новых встреч в эфире.